а хозяин говорит: поздно, поздно, уже опоздал сделать что-либо со мной. Как опоздал? Да вот так, говорит, когда я обратился к Господу, то принес на жертвенник Божий и себя, и семью свою, и дом свой, все имение свое. А ты знаешь, сынок, что остается на жертвеннике, если Бог принял жертву? Один пепелок, и нет, дунешь, и нет его. Бог-то принял все. А что же будешь ты забирать? Кого ты будешь конфисковывать? Кого будешь высылать, когда уже моего-то здесь уже ничего и нету? Бог-то принял все в жертву.
Да.
Поздно, опоздал. Тот счел его ненормальным, говорит: ну ладно, ладно, философствовать, отойди в сторону. Отошел. Гаси, зажигай свет. Нет, говорит, я не могу зажигать свет, братья мои спят, вот, выключатель, зажигай сам. Тот полковник дружиннику: включи свет. Включили свет, в общем, мы стали потихонечку подниматься там и прочее. Ну, в общем, я хочу вот на что обратить особое внимание. Вот такой твердый дух, такой спокойный дух самого хозяина. Он говорит, что все он положил на жертвенник, и Бог принял эту жертву. Да, он еще вот такую вот мысль высказал. Конечно, теперь, говорит начальник, если будешь вот и меня высылать, и дом, имение конфисковывать, касаться семьи моей будешь, моего уже, говорит, здесь ничего нету, все Божье. Так что ты с Богом теперь будешь иметь дело. А ты знаешь, страшно впасть в руки Бога живого. Ох, как страшно. Ну вот такой разговор был. И думаю, вот пока вот есть такие вот братья, такие верные сестры наши, действительно уж и смущаться нечего, и бояться нечего. До тех пор, пока вот есть такие, будет и благословение, будет и радость, будет и успех в деле Божьем. Да, можно было бы еще много таких вот положительных примеров привести, и они и сейчас есть, они всегда будут. Сколько живет церковь, столько будет героев веры, столько времени будут они жить на земле. Пусть их будет не так много, но они есть, благодарение Богу. Но скажу, что есть и отрицательные примеры. Вот я был недавно на расширенном совете Молдавии. Было вновь избрание Совета Молдавии. И посмотрел я обновленный состав Совета Молдавии. 10 лет тому назад сравнил с сегодняшним днем. И 10 или 11 человек прежнего состава выведены из состава Совета Молдавии, и в основном Молдавский Совет обновился. Хотя обновился не за счет того, что те почили, будучи верными Господу, пришлось других избирать на служение, а просто не сохранили верность Господу. Просто пришлось отойти им в сторону, хотя и добровольно, и не хотелось это сделать. Вот. У Бога незаменимых нет. Не будет нас, Господь найдет других и поставит, и работа не остановится. Будет успех в деле Божьем. Вот так и на всесоюзном служении, вот как вот в республиканского значения советы, вот обновляется, вот так и на всесоюзном таком поприще. Так вот вспоминаешь благовестников прежних лет начального служения, то так даже и сердце сжимается. Думаю, как это может быть, чтобы так вот неосторожно ходить перед Богом? Трудно себе даже сейчас представить, чтобы так вот думать, чтобы все вот благовестники, которые работали в начале всей работы благовестниками, чтобы вести их всех, было бы состав совета. Насколько создалась бы трудность церкви? Вот возьмите, взять хотя бы того же Козлов или Бондаренко, или Бориса Евтиховича из Челябинска, или же Величко, и даже и таких, которые были в составе совета, пришлось выводить, таких как Якименков, Шаптала, Дубовой и так далее. Но я уж не говорю за благовестников, которых пришлось выводить, которые не проявили верность Господу. Отступление это было не моментальнее, нет. Может быть, оно длилось годами, эта неверность. А все равно скрыться не могла. И вот один из примеров я хочу привести. Это Козлов Василий Иванович. Ну, небрежность к делу Божьему уже как-то, ну, немножко она наблюдалась, и как-то приходилось делать и замечания, хотя, вот, знаете, не торопишься делать, ну, поспешные выводы о ком-то, и боишься таких вот обвинений скоропоспешных. И вот однажды брат Винц Георгий Петрович дал сумму денег для хранения, передал через друзей, чтобы в доме Козлова Василия Ивановича хранились эти деньги. Тот завернул его в пакет и положил на чердак, пусть лежит. Ну, а потом сестра приехала с поручением взять эти деньги и отвезти по назначению. А он говорит: нет, у меня уже никаких денег, как нету? Василий Иванович встречается с Козловым, простите, Георгий Петрович встречается с Козловым Василий Ивановичем и говорит: ну как же, ведь тебе же давали на хранение деньги. А в этом отношении Георгий Петрович был по отношению средств особенно осторожным, аккуратным, четким, щепетильным. А Василий Иванович говорит: да, говорит, я деньги-то положил на чердак, а нету их, пакета нет этого. А где же он может быть? Да, говорит, наверное, крысы съели, мыши съели. Ну хорошо, покажи хоть остатки. Не может быть так, чтобы деньги-то все съели мыши. А говорит: а остатки я все выбросил. Да что я буду, говорит, следы хранить, чтобы, говорит, при обыске нашли эти остатки? Нет, говорит, я выбросил все, ничего нет. И помню, Георгий Петрович делился с братьями, что делать, как быть с ним. Вот говорит вот так, а по духу-то я чувствую, что это неправда. Ну и решили, представим на суд Божий. Ну, так вот и сказали ему: смотри, страшно впасть в руки Бога живого. На тебе начнется прямо-таки уже суд сегодня, если ты говоришь ложь, поступаешь против истины. А, видимо, он так вот решил, что все возможно, лишь бы недоказуемо было. А Бог пошел против него, и вскоре его отлучили уже совсем за другие дела. Он уже как блудник отлучили его. Он не упомянул даже вот тех денег, которые он проявил нечестность. Ну, вот так вот было с Козловым. А вот другой пример, это немножко уже в другом виде трудности были. Ну, Борис Евтихович, конечно, неверность его, видимо, раньше она проявлялась, хотя я даже не могу точно сказать, с чего она начиналась. Но уже одно то подозрительность, что у него всегда в отчетах были самые лучшие информации, самые лучшие данные, ну, например, такие, как вот все церкви ходатайствуют, все церкви, вот столько-то у нас, когда на совещании Совета Церквей или Оргкомитета, у него самая лучшая информация, самые великие показатели были. Вот, и можно было бы его и в пример ставить. А вот когда вот проедешь по Уралу и поинтересуешься, оно выглядит, и что это, надуманные просто показатели. И скажу, так вот, для отчетности пишут, для отчетности, а в реальности оно и не всегда этому и соответствует. Но вот так вот начинаешь небрежно относиться, хоть в чем-то малом начинаешь вот проявлять неверность, оно обязательно сказывается все дальше, больше, больше, больше. И вот, наконец, пришла такая развязка, когда, оказывается, брат наш, Борис Евтихович, даже стыдно сказать, увлекся спиртными напитками. И такой вот дух, такой скверный у него. И в том плане скверный, что он не признается, не сознается этому ничему. И вот он имел братские листки, вот, Совета Церквей в кармане. И его пьяным подобрали на кладбище, на Троицу. Он там был. Ну, где он там пил и с кем пил, я не знаю, не могу сказать. Ну, отвезли его в отрезвитель. И об этом стало известно. Я даже не скажу, сейчас не знаю, откуда стало известно, но случайно известно стало верующим, которые быстро передали. А ему в отрезвителе нашли в кармане эти братские листки, конечно, сразу же сообщили там кому, видимо, уполномоченный или КГБ сразу же приехал. В общем, составили протокол и отпустили его. Отпустили. А зачем его держать 15 суток? Конечно, не надо. Он выспался там на диване и отпустили его. И когда братья сказали, что нам известно, что ты был в отрезвителе, я прочим, говорю, да, братья, вот так вот получилось. Я на тощах принял, вот, мне, вы знаете, что я больной, желудок у меня больной. Настойка на спирту была, значит, травы, и ложку принял, мне голова закружилась, я упал, так вот закружилась, и меня подобрали, вот и все. Вот и все, что произошло. А так, что вы, сохрани Господь, разве можно? Вот в таком плане, значит. Ну, что делать? Брат вышел из отрезвительно, его что, отлучать, что ли? А он говорит, что он вот так вот, слабое здоровье было, и все, попробуй, что докажи. Ведь не возьмешь же в государственных органах справку о степени опьянения для того, чтобы правильно решить на членском собрании. И отставили его как служителя, но стали внимательно следить за ним. И он бывает на совещаниях, вот был на одном из совещаний Совета Церкви, и рассказывает, как прошло оно, и все подробности. Ну, как подробности? Общие фразы. Братья чувствуют, что совершенно не то. Надлом какой-то внутренний есть. не то. Они это чувствуют. И стали внимательно следить за ним. И вот он поехал на одно из очередных совещаний. Жена уехала там вот с ребенком куда-то. А он имел уже свой домик. Да. И он тоже сказал, что я поеду на совещание. И уехал. А брат решил посмотреть, кто же там в доме. Ну и закрыт дом. И ставни закрыты. Все закрыто. Он стал стучаться, все закрыто. И он почувствовал, что там кто-то есть. Чутье было. Брат-служитель, то же самое, это же церковь. Брат Вася. И он присутствовал. Потом в церкви рассказывал. Оказывается, потом, когда все-таки удалось войти в дом, или я уже забыл сейчас, или через окошко, в общем, удалось проникнуть в дом. Оказалось, что он в этом доме ящик водки набрал. И решил эти дни пропьянствовать так, чтобы нигде не попасться, закрылся плотно, чтобы никто ничего, и чтобы жена не знала. И вот он решил пропьянствовать вот эти вот всю неделю, которую нужно было съесть на совещание. Но, брат Вася, ты никому не скажешь, это после искушения было и прочее все это. И больше того, я не то, что там вот какие-то особые пристрастия, просто переживания у меня, там вот болезнь желудка, там опять начинают вот эти вот сказки рассказывать. А Вася, возьми и в церковь скажи, и, в общем, сразу же отлучили его и прочее все это. Да. Ну, а потом уже куда деваться, уже я приехал туда, опять стал беседовать и с Борисом Тихоновичем, все это. Он ставит под сомнение решение, правильность вопроса решения на церкви, пришлось и утвердить это решение, там все. Как вы можете отлучать без членов Совета Церквей, я благовестник при Совете Церквей, там, вот в таком плане. Ну, какой разговор? Причем здесь совет церкви, если ты пьяница и грешник, да. Но жена то тоже его как-то стал выгораживать и прочее. Все. Потом все-таки он признался, что он так вот имел пристрастие. Даже говорил о том, что он уже как-то и в поездках, там, и в ресторане, и бутылку вина брал там на стол, там, и такое у него уже бывало. Потом уже он признался. Ну, когда уже беспочвенно было его оправдание всякие, все. А может быть, не до конца, не со всей откровенностью признавался, но потом все-таки признался, что и раскаялся. Ну, отлученным, конечно, он был. Но вскоре опять просится, братья, ведь я же больше не пью, я раскаялся, я прощен Господом. Да принимайте меня, принимайте меня. Но нет, мы тебя не примем без братьев совета церкви. Ну, а почему отлучали без них, принимайте без них? Словом, я приехал. Но и приняли его без права принимать участие в служении, проповеди и так далее. Потому что пример-то уж очень-очень-очень плохой. Ну, он так вот поблагодарил, все. Ну, кстати, уже, если уж так говорить, то всю семью свою потерял, несколько сыновей. Младший, там, от 19 лет, там, он убит был от тока. Коснулся, бегали там, играли дети, там, к проводам коснулся высокого напряжения, убит был. Другие там в тюрьму попали, там вот дети вот, за своей волей, там вот за прочие безобразия. В общем, вся семья развалилась, хотя была, считалась примерной семьей. И в скором времени он стал поднимать вопросы, что как это так, уж если прощает Господь, то вот как Давида простил и еще выше поставил, так и меня уж, и вы что, проповедь не допускаете мне, там прочее, все это, а там уже где-то начинает он говорить слово, для Слова Божия нет уз, вот, для благовестия, ну и опять мне пришлось там бывать в тех краях, и братья его вопрос поставили. А он мало того, что проповедовать, а даже и служителем желает быть, и все. И настаивает, и даже братья некоторые немцы, вот так как-то к нему были расположены только лишь его, давайте привлечем к служению и так далее. Но пришлось объяснять, Борис Евтихович, вы поймите, вы были в отрезвителе с вашими братскими листками и прочее. Конечно, это позор. Теперь-то мы понимаем, что это не ложка там спирта там или подействовала на вас. Просто вы пристрастны были к вину. Дальше. Вот, представьте себе такое положение. Вы будете проповедовать. Я уж не говорю о том, что вы будете нести служение какое-то, да, пресвитерское там или еще что-то, что, конечно, немыслимо. Ну, допустим, вы будете нести какое-то служение. Окажем вам милость. Органы власти будут давить на вас, скажут, что или мы опубликуем тебя, вот, вот твои фотографии, как ты пьяным-то валялся на кладбище, да? Или ты давай действуй с нами. Или ты вот проводи ту линию, которую мы тебе подсказываем, там, отрегистрировать общину надо, там, или еще что-то такое. Тебе самому будет тяжело. Тебе легче будет, если ты будешь рядовым. Вот, пожалуйста, вот мы имеем такие сигналы, что вот с братьями, сами представители исполкома беседуют, почему, Борис Евтихович, вы не допускаете до служения. Им хотелось бы, чтобы ты был на служении. Им легче было бы со служителями дело иметь, если бы такие были, как ты. Ты подумай о душе своей, то, что ты, просто тебе тяжелее будет устоять. Но он опять продолжал настаивать, тогда стал вопрос совершенно иначе. В таком случае, если ты домогаешься, то мы будем вопрос ставить твоего отлучения. Ты не можешь быть членом церкви. Вот так. Ну и когда так вот остро поставили вопрос, он согласился и так вот успокоился. И, братья, простите меня, там проще. Ну вот так вот и остался вопрос этот. Ну, я не знаю, как сейчас, смирился он, не смирился со своим положением, хотя большого смирения не было видно. Ну, ясно, о каком смирении может идти речь, если годами пьянствовал, годами такое прямое, конкретное отступление было, а даже тогда, когда Нафан обличил, когда вскрыл здесь дела, вместо того, чтобы в посте и молитве, как Давид, так вот сокрушаться и плакать, то вместо этого еще домогается, как бы оставить за ним служение после всего того, что произошло. Но Господь очищает церковь свою, и вот и от таких служителей, которые причинили определенно, конечно, какой-то вред церкви и тормозили ее духовное развитие. Но я умышленно привел положительные примеры и отрицательные для того, чтобы показать реальность жизни церкви. Среди нельзя впадать в крайность, только лишь говорить за положительное, что не было отрицательно. Но нельзя ударение делать на отрицательном, как будто бы не было и положительного. Церковь имеет и похороны духовные, и рождаются новые души. И вот так вот и идет. И так и будет, наверное, до дня пришествия Иисуса Христа. Говоря о великих делах Божьих, нельзя не сказать и о том, как Слово Божие стало распространяться по нашей стране. Если раньше было так мало Евангелия, для русских это самое распространенное в нашей стране Евангелие. И иметь свое личное Евангелие для юноши, для девицы, это было большой роскошью, то в настоящее время это совершенно явление нормальное. И больше того, уже немцы мечтают иметь немецкое Евангелие, украинцы – украинское. Но и такие народности, как вот чуваши, мордовцы, даже казахи уже на казахском языке получают Евангелие, вот, и другие языки, прибалтийцы получают свое, а в том числе и молдавское Евангелие. Молдавское Евангелие, оно, его еще не было никогда, этого Евангелия. Молдаване пользовались румынским Евангелием только лишь. Текста никогда на молдавском языке не было, не переводилось. И румынский текст, он для молдаван был тяжелый, потому что в школах сейчас в молдавских учат русские буквы, а там латинские буквы в Румынии. И для молодежи это сложно, даже и кое-что и в речи самой есть отличные от молдавана. И поэтому было у нас такое решение перевести, значит, с Евангелия на молдавский язык. И вот пошли мы, помню, во всех Б, я лично был, в регистрированную общину Молдавии с тем, чтобы согласовать, может быть, у них есть кто-то из богобоязненных, который совместно перевести Евангелие на молдавский язык. Они сказали, что эта идея хорошая, они подумают, но это так все впустую и было. Но у нас взялся за эту работу один брат молодой и, благодарение Богу, богобоязненный, ревностный, и стал совершать эту работу. Согласовали мы этот вопрос с Библейским институтом Швеции и передали им, помню, Евангелие от Матфея, переведенные. Они сделали там вот несколько замечаний, как они представляют, чтобы это было все. Сделали рекомендации, и брат начал серьезно взялся за работу перевода. И скажу, что ведь сложности были в чем, что брат не был совершенно подготовлен к этой работе. Он даже, ну, первый раз сел за пишущую машинку, а нужно было делать сразу же 3 экземпляра этого перевода. Вот. Один оставался у него, другой в запасе на всякий случай, мало ли, отберут через границу, когда будешь перевозить. Вот. А другой передавали. Вот оригинал самый, значит, первый экземпляр передавали. Второй на запасе, а третий у него. Вот так. Иногда 2 экземпляра. Один у него, а другой, значит, передавали. Вот, а никогда не садился за пишущую машинку пальцем, вот так вот стучит, там вот, потихонечку. А ведь все Евангелие, и больше того, решили даже всю Библию перевести. Когда будет готово? И началась работа. Работа была, ну, по 4-5 часов спал брат. Все время уделил для только лишь для этой работы. Полное посвящение было этой работе, и Господь благословил. Прошло около 3 лет, и Библия была вся переведена. Вся. Вначале Новый Завет был туда отослан, а не дожидаясь ответа, уже были переведена вся Библия. Словом, Господь обильно благословил, и качеством перевода, значит, довольны были сотрудники Библейского института. Помню, когда мы встретились, то один из тех, который, значит, должен был резюмировать вот всю работу Библейского института, он говорит так, что кого вы нашли там, вот, кто переводит, какие специалисты. Ведь наши богословы, значит, не нашли никакого замечания по поводу переводов. Словом, довольны были. И они, значит, стиль их работы таков, что они тщательно, ну, коллективно они изучают вот эти переводы и выносят они окончательное решение и полноту ответственности, значит, берут на себя этот Библейский институт. Они готовы были и гонорары передать этим переводчикам. Они даже не знали, что один переводчик вот так вот в таком усердии работает. Они-то понимали, что лет на 10 работы перевести Библию. Вот. А уж не говоря то не говоря о том, что один человек это будет переводить. Ну, я брату передал насчет гонораров-то, как он. Ну, это у нас совсем другой стиль работы, никаких гонораров и не может быть и речи. Кстати, хочу сказать, что вот после освобождения я уже увидел Евангелие уже в готовом виде. Благодарю Господа, это большая милость Господня. Когда Евангелие от них передали вот в Академию наук Молдавии, и им раздали это Евангелие, чтобы и они ознакомились с ним, они прочитали, и вот один из таких вот знатоков молдавского языка, один из ученых там, молдаван, сказал так: вот теперь молдавский народ стал народом, потому что молдаване стали народом, потому что пока нету Евангелия своего, это еще не народ. Словом, радости у молдаван было много. И хотя вот мы сейчас вот распространяем это Евангелие среди наших общин в основном, но очень много в регистрированных общинах нужда, очень большая нужда среди православных, я уже не говорю, потому что никогда не видали этого Евангелия, а молодежь-то румынский текст он не может читать, только лишь молдавский, а молдавское Евангелие вот только сейчас вышло. И надеюсь, что Господь окажет еще самое лучшее влияние для того, чтобы и благословит с тем, чтобы можно было еще больше приобрести этого Евангелия. Ну, мы ожидаем даже и Библию. Ну, я видал уже и Библию молдавскую, ну, в единственном экземпляре. Ну, это уже великое дело. Это уже дело времени, когда Господь откроет двери для того, чтобы и молдавская Библия была достоянием молдавского народа. Благодарение Богу. Кстати, хочу порадоваться тому, что в Новобреже, где печаталось Евангелие и арестовали печатную точку, то там на 7 января, то есть Рождество по-старому, которое отмечали односельчане, по селу прошлись верующие, человек 30 туда приехало, и с разных концов села одновременно стали коледовать по традиции, значит, православных. И в каждый дом молдавское Евангелие решили раздать. То есть в то село, где печаталось это молдавское Евангелие, где 10 тысяч Евангелий собрали. Разговоров-то очень много, и решили в это село снабдить Евангелиями, как в порядке эксперимента. И очень хорошо принималось, слава Богу. Я разговаривал с некоторым из этого села, и вот рассказывает такой эпизод, что ходили по домам отбирать эти Евангелия, уже вместе там вот, ну, местное начальство, и про одну, значит, рассказывает: отдай Евангелие, а у нее плита-то уже истопилась, там еще огонек был, огонь был в плите. Отдай Евангелие, подступаются к ней, мол, мы все Евангелие забираем. Не отдам, прижала к себе, и когда поняла, что все равно отберут, она открыла печку и сунула Евангелие, мол, пускай оно там сгорит, а я вам не отдам. И они ушли, и она выхватила из огня это Евангелие, но оно не успело обгореть. Вот такое и осталось Евангелие. Я-то думаю, сейчас хорошо бы это Евангелие просто как в музее отдать, как защищает, и через какие огни проходит вот святое Евангелие. Ну, музей не музей, но сама идея, как пробивается вот Слово Божье, с какими трудами входит. И там вот несколько человек, наших братьев, сестер из 30, я имею в виду, забрала милиция, потому что там один из интеллигенции, который тоже получил Евангелие, конечно, в страхе, срочно позвонил в милицию, и приехали, и четверых забрали. Забрал милиционер, у них или четверых, или что-то вроде этого, несколько человек забрали. И там было несколько Евангелий молдавских, которые еще не успели раздать. Милиционер уже дал это Евангелие и говорит, я, говорит, в акте напишу одно, а эти два я возьму, потому что у меня есть тоже кому раздать. Хорошо? Пожалуйста, говорит, пожалуйста, возьмите. Вот так вот со страхом, но берут, со страхом, но распространяется, с трудностями, но проходит вперед. Вот так Слово Божие пробивает путь в этой тьме. Много за это время пришлось посещать, ездить, встречаться со многими, но, ну, с Геннадием Константиновичем я не так много разъезжался вместе, хотя кое-где и пришлось быть. Вот помню, мы были в Риге, наверное, это было в 64-м году. Ну, помню, что летом. А может быть, в 63-м году. В 64-м. И там мы организовали собрание, так вот, на третьем этаже. Служители отдельные, так вот, старшие братья Прибалтики, Риги, должны были быть. Мы приехали с Геннадием Константиновичем в Ригу. Я помню, так вот, летний день. Кстати, и Лидия Михайловна, нет, Лидия Васильевна, простите, жена его, пожелала с нами. Она уговорила, говорит, Геннадий, можно я поеду? Значит, что тебе там делать? Ты только отвлекать нас будешь. Ну, все-таки в Риге, там, для детишек, там, может быть, шерстяные вещички там хорошие есть, я куплю. Ну, ладно, поехали. Ну, поехали, приходим в общение. Помню, сели там вот за стол, много братьев сошлось там, ну, а... А Лидия Васильевна села, помню, села так вот в стороночке, так, совсем, вот, подальше, ну, как посторонние. Ну, а там знали, что Геннадий Константинович должен приехать. И вот помню, один из братьев, забыл уже его фамилию, ну, так вот, видный в Риге был, из церкви русской, рижской, из Локоса. Он знал, что Геннадий Константинович должен быть. Говорит, а где же, говорит, брат Крючков? А я показываю на Крючкова и говорю, вот, пожалуйста, познакомьтесь, это Крючков Геннадий Константинович. Как? Говорит, это Крючков, говорит, это, ну, это сплошная немощь. Я, говорит, представлял себе, говорит, солидного брата, так как-то, ну... Ну, словом, когда началось общение, оно было до утра, это общение, то уже этот брат уже не говорил о немощи, уже он уже определил его по силе и по знаниям, по духу самому. И Господь благословил это общение. И вот я помню, мы должны были ехать уже в Одессу после Риги. Купили, значит, пошли за билетом в аэропорт, в агентство Аэрофлота. Ну, а Лидия Васильевна говорит, что, Геннадий, можно я в Одессу с тобой поеду? Ну, там же нету кофточек, нету штанишек, там, детишек, ты что тебе? Ты же приехала в Ригу, детишек там вот, одеть. Ну, здесь оставайся, иди, покупай. Да я, она так посмотрела на меня, вопрошающие, я уже говорю, Геннадий Константинович, не так часто бывает, поехали, возьмите, вот. Ну, взял, поехали. Едем в самолет Ил-18 с посадкой в Киеве, ну, прямой на Одессу. Летим, день был где-то часов 11. Я сидел от них в следующем ряду, тоже у иллюминатора. И не обратил внимания, чем-то я занимался или читал что-то, не помню. А мне поворачивается головой ко мне Геннадий Константинович и говорит: «Миша, посмотри налево». Я посмотрел, ну что такое, боже мой. Пропеллер один уже не крутится, а мы 10 тысяч метров над землей летим. А ближний пропеллер уже остановился. Вот медленно лопасти вращаются, а крайний крутится хорошо. Геннадий Константинович как раз проходила стюардесса. Он говорит: «Девушка, что-то вы над нами шутите, наверное». Она: «В чем дело?» Он показывает в иллюминатор. Да, посмотрела и в ужас объял, конечно. Стюардесса не заметила этого. И сразу же нырнула туда к летчикам. Ну, вышел мужчина: «Товарищи, мы идем на посадку, все в порядке, не беспокойтесь, значит, все, сейчас будет город Киев там, прочее». Ну, приземлились, конечно, хорошо на трех, моторах, благополучно все, никаких не было трудностей, видимо, для них. Я потом как-то заговорил с одним, есть, наверное, бортмеханик он был, когда мы прилетели. Он говорит: «Да не знаю, говорит, что за причина, говорит, давление отказало, говорит, туда, говорит, но опасность-то в том была, что мы не знаем причины, и также и в других могло отказать давление». Ну, словом, нас в аэропорт туда, дали нам другой самолет, мы долетели благополучно. Я спрашиваю, когда летели-то мы, значит, в воздухе, я Лидию Васильевну так наклонил голову к ней и говорю: «Ну что, Лидочка, страшно?» А она кивает головой, говорит: «Нет», мотает головой, говорит: «Нет, не страшно», говорит: «Наверное, страшно, если была бы одна». Вот. Я потом уже в аэропорту спрашиваю ее: «А почему тебе так вот не было страшно-то?» Она говорит, что я, говорит, знаешь, что же присутствие Божье, говорит, когда все в порядке за собой, ничего не наблюдаешь, и знаешь, что и другие служители здесь, и с которыми Бог, то безопасность обеспечена. И чувствовалось так вот бодрый дух, такое настроение хорошее, так вот наверху там. И когда приехали в Одессу, и так я первый раз слышал такое, я даже забыл, какой псалом, так приятно пели они, Геннадий Константинович и Лидия Васильевна, так вот среди церкви, так среди молодежи. Ну, в церковь-то не удалось собрать, а большой круг молодежи собрался, и вечер мы провели вместе. Ну вот, это, пожалуй, была первая, наверное, и последняя поездка Любовь Васильевна с Геннадием Константиновичем. Ну, правда, он очень не хотел брать в Одессу. Говорит: «Как это будет выглядеть, что будут так вот думать, что я с тобой разъезжаюсь, и семья из 10 детей, и вот так вот оставить деток и разъезжаться?» Ну, говорит: «Ну, Геннадий, ну, один разочек, всего один разочек», так вот уговаривала она. Ну, вот так вот и оказались мы вместе. Словом, Господь благословил ту поездку. Вот. И мне приятно было видеть. Конечно, я понял, что Лидия Васильевна никакие ни костюмчики, ничего. И она так и уехала безо всего домой поездом. Там сестрички проводили ее на поезд. Вот. Уже и муж не смог проводить, не было времени. Там беседа со служителями была, с братьями. Там Усатова приехала, братья. А это было уже в 65-м году. Да, в 65-м. Словом, работы было много. Очень благословенная такая работа. Напряженная, но весьма благословенная. Ну и, конечно, И в дальнейшем, вот сколько придется вот так вот вспоминать прошедшую жизнь, только лишь еще можно много будет говорить о многом. И все будет сводиться к тому, что велик Господь. Велик Господь и великое сотворил Ты, Господи. Вот так хотелось бы и заканчивать, когда о чем бы ты ни вспоминаешь, какие бы действия Господни не анализируешь, положительные или отрицательные, в любом случае, где Господь оказывает милость, где долготерпение свое, где, но в любом случае, постоянство в святости, постоянство в принципиальных вопросах, отношении к Церкви Христовой. И Господь будет с нами до тех пор, пока мы будем хранить верность Господу.